Я приветствую вас, братья и сестры. Читаю место Священного Писания, книга Откровения, 17 глава. Мы прочитаем всю главу. Откровение, 17 глава. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя тайна: Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел: „Что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющий семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, которого нет, есть восьмой, из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. И говорит мне: „Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее на огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями“. Позавчера мне позвонил Саша Копытюк, его все многие знают. Он как раз после похорон там был, в Филадельфии были похороны, и он после звонит, мы так говорим о похоронах, он говорит: „Знаешь что, я думаю, что счастливые люди, которые сейчас умирают“. Я говорю: „Почему?“ Вот, говорит, я рассматриваю Священное Писание, нас ожидают настолько страшные в будущем события, страшные события, что не дай Бог нам дожить до них. Может быть, поэтому и написано в 14 главе Откровения: „Блаженны мертвые, умирающие в Господе, дела их, они успокоятся от дел своих, и дела их идут вслед за ними“. Тема моя сегодня – великая блудница. Друзья мои, я просто иду последовательно, я ее не выбирал. Это событие последнего времени. Она может быть не всегда, не весьма уютная, не весьма приятная эта тема, но Священное Писание в Откровении отводит ей почти две главы. И пропустить это событие мы никак не можем. Друзья дорогие, если мы хотим просмотреть, какие события будут в последние времена. А мы с вами вплотную подошли к этим временам, друзья дорогие. Вопрос только, мы войдем в них или нет. Это вопрос дискуссионный. Я хочу обратить внимание, кто такая блудница великая. Ну, если в человеческом плане, это неверная своему мужу жена. Неверная своему мужу жена. Друзья дорогие. Или просто распутная женщина. Ее называют блудница. И в Священном Писании мы находим очень много мест. Много сказано это в книгах пророка Исаии, особенно Иеремии и особенно Иезекииля. Там буквально чуть не в каждой главе. Эта борьба с блудом духовным идет. И обращаю внимание, друзья дорогие, в духовном понимании блудница – верующие, неверные к заповедям Божьим. Неверные к заповедям Божьим. Когда мы просматриваем Слово Божье, братья и сестры, вот это слово «блудодейство», оно находится еще у истоков написания Библии. Я вот открываю исход 34-ю страну, главу, и с 14 стиха мы читаем: «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – Ревнитель». Он Бог-ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих». Друзья мои, обратите внимание, Господь нашел нужным предупреждать постоянно об этом Израиль. И мы видим, катастрофа, которая произошла с Израилем на пути в Ханаанскую землю, она принесла много горя, скорби. Помните, когда они подошли уже к пределам Моава? Это не должны Моав, это недалеко, на берегу Мертвого моря, недалеко от реки Иордан. И не должны были уже перейти Иордан, и начинается вот ханаанская обетованная страна. И вот в этих пределах Моава моавитяне, помните, Валаам научил их. Валак, царь моавитский, пригласил, чтобы он проклял народ израильский, он его водил по горам, вот с этой стороны, может быть, с этой, может быть, оттуда, прокляни мне этот народ, чтобы я его одолел. А Господь говорит: не проклинай, он благословен. И тогда Валаам, это языческий, был прозорливец, как-то Господь где-то его употреблял в данном случае, но это был сугубо языческий прозорливец. И ему Валак, царь моавитский, обещал большие сокровища. И вот эта жажда сокровища его подвигла. Он не мог проклясть народ Израиля, но сказал: я подскажу, как ты можешь одолеть этот народ. Когда они будут проходить вот этими станами стройно мимо твоих пределов, ты вот на границу побольше собери красивых девушек, одень их так красиво, чтобы они были в хороводах там, чтобы они знакомились. И братья и сестры, Валак так и сделал. И обратите внимание, это было сетью для израильского народа. Для израильского народа. Поэтому в послании первым Коринфянам
апостол Павел обращается к церкви и говорит: не будем так же блудодействовать, как они блудодействовали, и погибло их 23 тысячи евреев. Друзья мои, это исторический момент блудодейства. Новый Завет говорит еще яснее. Посмотрите, прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Я хочу привести такой пример друзьям. Вот тут мы есть женатые, замужние. Вот представьте, что ваша жена, и вы об этом узнали, она гуляет со своим соседом. И вот вы приходите и их застаете. Как вы будете говорить женой? Ой, милая моя, ой, как хорошо. Ой, как я рад, что ты... Так? Врагом становится, написано. Друзья, так вот, здесь о блудодействии сказано, когда мы имеем дружбу с миром, когда мы склоняемся к миру, я хочу сделать, чтобы мы поняли, к чему дальше я буду вести речь. Когда мы читали 13 главу, говорили об Антихристе, я не стал специально читать вторую половину главы. Моя цель была показать приход Антихриста. А в этой же 13 главе апостол Иоанн говорит: потом я увидел другого зверя, выходящего из земли. Он имел рога агнца. Он имел ту же силу, что и первый зверь. Друзья мои, обратите внимание, вот в период становления Антихриста на земле появляются два направления. Две ведущие силы – это сила восстающего Антихриста, который еще не достиг власти, но он на горизонте всей планеты, и вторая сила – лжепророка, который создает ложную религиозную систему на земле. Вот, братья и сестры, мы должны понять, Антихрист – это человек атеист, он не верует, он отвергает, он хулит Бога, ругает живущих на небе. А при чем здесь вот лжепророк? Потому что, чтобы Антихристу достигнуть, знаете, вот своей власти, на земле примерно 85-90% – это люди верующие. Они живут как греховной жизнью, но когда им задают вопрос: вы все-таки верите, что есть Бог? Конечно, есть. Конечно, примерно такое количество на планете. Возьмите буддистов, возьмите мусульман, возьмите христиан. Основное количество людей на планете – это люди, верующие в Бога. И Антихристу надо этих людей приковать к себе, чтобы они подчинились ему. Вот здесь и будет выполнять эту работу вот эта ложная религиозная система или религия Антихриста. Друзья мои дорогие, почему я об этом сегодня обращаю внимание, друзья? Лжецерковь, она уже набирает обороты сегодня. Потому что апостол Иоанн говорит, уже много появилось антихристов. И Священное Писание, буквально каждый апостол в посланиях, он уделяет какое-то место в своем послании лжепророкам. Это направление созидания вот этой ложной церкви. Друзья мои дорогие, я хочу обратить внимание, что мы сегодня живущие на земле последних времен, мы должны быть крайне осторожными, чтобы не соскользнуть в это направление. Не соскользнуть. Я почему об этом говорю? Когда вот сегодня рассматриваю состояние христианства, мне приходилось быть в Германии, вот в немецких церквях, я посмотрел кое-где. Вот, друзья дорогие, порой не понимаешь, что это за люди, они верующие или нет. Верующие. Ну, если мы сегодня уже официально слышим, что во многих деноминациях приняли однополые браки, сочитывают однополые браки и считают это явлением вполне нормальным и угодным Богу, как мы можем сказать об этой церкви? Является ли это истинная церковь Иисуса Христа или ложная система, или когда-то она вольется в эту ложную систему? Я лично понимаю, сегодня дух Антихриста, который работает сегодня на земле, помните, есть тайна благочестия, вот Бог явился во плоти и так далее, и тайна беззакония, которая сегодня наполняет нашу землю. И вот эта тайна беззакония, она базируется на ложной религиозной системе. Поэтому сегодня создан Всемирный совет церквей. Туда приглашают и шаманов, и если ты как-то веришь в Бога, может, трубка, они там раскуривают прям трубку, но все равно ты же верующий в Бога. И сегодня очень принят такой, знаете, девиз «Все дороги ведут в Рим». Все религии ведут к Богу. Вы понимаете, как хорошо для людей, не знающих Бога. Ой, как хорошо. Живу, как хочу. Поступаю, как знаю. Ни в чем себя не ограничу. Зачем читать Библию? Зачем вот затворяться и быть похожим на монаха, когда можно жить абсолютно свободно? Все равно все дороги ведут в Рим. Все равно я приду к Богу. Друзья мои дорогие, это сегодня официальная линия. И мы, когда наблюдаем за это, вот это предвидел Господь Иисус. И Он написал через апостола Иоанна, вот чтобы мы сегодня, друзья, знали. Кто такой багряный зверь? Написано, вот эта блудница сидела на багряном звере. Она была украшена жемчугом, камнями, она была разодета, она блистала своим, ну, как женщины сегодня. Вот когда вспоминаешь, кто был в Третьяковской галерее в Москве, и там есть такие картины, балы светские в Петербурге, и там вот эта знать в таких одеждах, там императрица Екатерина Великая, у них такие одежды, на них обращали внимание, они были центром внимания. Так вот, эта великая блудница, она идет тем же путем. Поэтому багряный зверь, о котором написано, на котором сидела блудница, это есть тот зверь, который пойдет в погибель. Имя ему Сын Погибели, Антихрист, которого мы прочитали в 13 главе. То есть вот эта религиозная система, религиозная при Антихристе, она будет от него, она сидит на этом багряном звере. Знаете, друзья дорогие, чтобы нам яснее понять, когда мы читаем историю христианства, помните, прошли вот первые века гонения, ушли апостолы, почили, новые пошли, потом пришел Константин, открыл двери христианства, и поток устремился в церкви. Обратите внимание, этот поток, может быть, наполовину, а то и на две трети, он оставался языческим. Люди просто меняли форму, как говорят, фуражку туда или сюда. Они меняли форму, они принимали христианство, император повелел. Тем более император Константин, он дал льготы христианам, он приблизил в свой дворец, поставил вельможами христиан, и люди увидели, лучше быть христианином, чем язычником. Но внутри они оставались теми же. Друзья мои дорогие, а потом прошло время, и обосновалась Великая Католическая Церковь. Она срослась с государством. Она была под крылом, а в какие-то времена над крылом государства. Она управляла императорами, царями, она поставляла, помазывала царей. Она срослась с государством. Вот тогда началась эта страшная инквизиция. И погибла, есть такая книга «След крови». Там сказано, погибло примерно 50 миллионов истинных детей Божьих. За этот период Средневековья вот эта церковь, которая соединилась с государством, она преследовала истинных христиан. Те, кто живет по Евангелии, вы нам не подходите. Друзья, это аналогия. Это будет в последнее время то же самое. Назначение великой блудницы – вводить в заблуждение живущих на земле. Посмотрите, воды, где сидит блудница, суть люди, народы, племена и языки. Когда мы жили в Казахстане, мы часто имели такие близкие отношения с Россией. Там были наши миссионеры, наши братья, мы ездили туда. Там в Москве были съезды, мы там были. Но на что мы обратили внимание, особенно в Сибири, там, где наши братья уезжали и были служителями, что говорит, вот, ну, вроде свободней стало, вроде можно. Начинаем, говорит, ходатайство строить молитвенный дом, строить молитвенный дом. Нашли землю или какой-то дом, идем по, вот, к начальству города, там кто-то мэр или кто, и говорю, вот мы верующие, мы зарегистрированы в церковь христиан-баптистов, нам надо построить молитвенный дом. Он говорит, окей, я не против, но вы идите к митрополиту, чтобы он дал вам разрешение. Без митрополита или просто священника местного я не могу дать вам это разрешение. Вы понимаете, братья и сестры? И наши братья оказывались в таком положении, не знали, митрополит никогда не даст. Он рассматривает баптистов как сектантов, как еретиков. Он никогда и тупик получился, друзья. И сегодня Россия – это православная Россия. Они готовы голову оторвать, кто нет с ними. Друзья мои дорогие, но люди-то не знают Бога. Вот эта задача, цель блудницы – привести в покорность народы планеты, чтобы подвести их тогда под Антихриста. Жена-блудница олицетворяет город Вавилон. Я так думаю, что это будет резиденция всемирной религии. Это вторая сила, Антихрист, который только набирает силу, но еще не получил власть. И вот эта религиозная система во главе лжепророком, это будет довольно. И она совокупит в себе огромную власть. Она будет пользоваться расположением царей, президентов и тому подобное. Примерно будет так. Зачем нам буддисты, зачем нам магометане, зачем нам христиане? Давайте выработаем одну единственную религию. Возьмем немножко от христиан, немножко от буддистов, немножко от мусульман. И, братья и сестры, люди, имена которых не записаны в книге жизни, они будут рукоплескать. Они говорят, хорошо, одна религия. Это цель Антихриста под действием лжерелигии объединить всю планету. Друзья мои дорогие, блудница растлила землю любодейством своим. Я на курсах изучал историю христианства. Потом меня увлекла, я еще находил несколько историй. Сейчас у меня история христианства Санникова. Я постоянно читаю. И что характерно, когда церковь достигает государственного подчинения, когда она становится государственной церковью, все морально-нравственные стороны отпадают. И что характерно, многие папы, которые избирали средние века, они были крайне беззаконными людьми. Они вели, ну, меня простите, как-то неудобно это говорить, но сегодня говорят, голубые. Они были таковыми. И они возглавляли всю церковь Римской империи. Друзья мои, это было страшное падение. И кто против них? Он не мог жить на этой земле. Это пережили. Так блудница растлила землю любодейством своим. Это мы ожидаем в будущем. Это будет в этот период 7 лет власти Антихриста, когда всякое беззаконие страшное будет узаконено этой всемирной религией. Отношение блудницы к детям Божьим. Вот, братья и сестры, я хочу обратить, особо заострить ваше внимание. Мы, когда вот бывает в братских кругах, вот в церквях это почти не проповедуется, а вот в братских кругах идут эти беседы. И когда идут беседы, часто братья говорят: «А что вы переживаете? Нас тогда не будет. Господь церковь заберет, там останутся одни неверующие». Но здесь вот написано: «Я видел, что жена была упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых». Откуда они взялись, святые люди? Мы порой говорим, это пять немудрых, которые остались на земле, они вели полухристианскую жизнь, они были связаны с миром, они не были восхищены, и вдруг они оказались свидетелями Иисуса. Мне это непонятно. Братья и сестры, я не собираюсь толковать или что-то но в то время, когда будет великая блудница, будут святые, будут свидетели, и которые столкнутся с этой огромной силой, она была упоена кровью святых. Друзья мои дорогие, это страшная страница. Она истребляла свидетелей Иисусовых. Тот, кто выходил с Евангелии: «Вы не принимаете нашу религию, уйдите в сторону». Друзья мои дорогие, примерно как было в России при царе, вот в последних царях: если ты не православный, ты не имеешь права на богослужение. Ты человек, еретик, ты мешаешь нам. Сколько было гонений испытали наши братья при зарождении евангельско-баптистского братства. Это все испытано. Повеление истинным детям Божьим. Обратите внимание, не только что дети святые были убиваемы этой блудницей, а Господь непосредственно обращает послание к детям. Посмотрите. «И услышал я иной голос неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам во грехах ее и не подвергнуться язвам ее“». Друзья мои, я встречал немало таких верующих людей. Ну, я их называю плотские верующие, плотские христиане, которые живут в пороках. Ну, говорят: «Бог есть, конечно, есть. Ну, как-то надо стать членом церкви». Они принимают крещение, но у них отношение к служению Богу совершенно свободное и легкое. И когда они бывают в евангельских истинных церквях, им тут неудобно. Неудобно. Ну что, это нельзя, это не пей, не кури, не ругайся. Да что это такое, да что это? И они тогда находят выход. Мы, говорит, пойдем в свободные церкви. Я почему сегодня и привожу этот момент. Свободная церковь, ложная, религиозная система Антихриста, она предназначена к страшному суду. Вы дома прочитайте 18 главу, там очень сказано об этом. Это будет страшное поражение, суд над этой блудницей. Так вот, Господь говорит: если вы будете находиться в ней, выходите оттуда. Случайно вы попали, или вы находились, и вот эта церковь, или эта деноминация постепенно скатилась в пропасть вот этой тьмы, выходите оттуда, чтобы вам не подвергнуться язвам и наказанию ее. Друзья, вот слово «выйди» очень редко в Слове Божьем, когда касается церкви. Вот когда было разделение 60-х годов, у нас у братьев часто были дискуссии с нашими братьями Совета Церквей. Они нам говорили: надо выходить, оставлять эти церкви. А мы говорили: нельзя выходить. Это же наши братья и сестры. Может быть, в какой-то момент церковь, ну, немножко не устояла в истине. Ну, где-то мы были неправы, ну, бросать наших... Нельзя этого делать! Это была дискуссия. И часто наши братья говорят: посмотрите, когда Господь обращается к ангелу Сардийской церкви, говорит: ты говоришь, что ты жив, но ты мертв. Ты борзо утверждай прочее близкое к смерти. Я не нахожу дела твои совершенные пред Богом моим. А потом сказано, впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежду. Они будут со мною. Братья и сестры, мы это ставили в противовес. Нельзя выходить. Это наши церкви, это наше братство. Надо освобождаться от этого господства мира, властей, в котором тогда находилось наше братство. И, слава Богу, это было достигнуто. Церковь освободилась от этого господства внешних. А вот здесь написано «выйди из нее», потому что лжецерковь не имела никакой жизни. Это была система, которая служила Антихристу. Это образование было от дьявола. От дьявола. И незаметно люди могли соскользнуть туда. Поэтому, друзья дорогие, мы живем в такие времена, когда понятие нравственности на глазах меняется. На глазах меня. Я просто привожу такой пример. Мы жили там, в наших краях, в России, Украине, там, в Средней Азии, Закавказье или где-то. Вопрос курения мы вообще, это считали табу. Приехали сюда, мы встречаемся, что вот что тут такого, где написано? И ссылаются еще на Спержина, Спержин там покурил, а что вы? Вы понимаете, мы столкнулись, вот постепенно нравственная мораль, она оседает. Или выпивка. Мы понятия не имели когда-то там, что как-то можно приобщиться к спирному. А сегодня мы боремся, сегодня мы порой отступаем, мы не знаем, как противостать этому. И во многих деноминациях это вполне нормальное явление. А вы посмотрите, как пошли разводы. Мы еще немножко держим эти двери. Мы как-то еще с этим боремся. В некоторых церквях это свободно. Сегодня разошелся с женой. Главная идея форм в ЗАГСе. Все, получи документы. Приходи на другой день с другой женщиной. Тебя сочетают в церкви. 5 раз приходи, и тебя будут сочитывать. Вы понимаете, развод низведен. Я не говорю уже о абортах, это вообще не затрагивается сторона. Нравственная сторона истинной церкви падает, падает. Почему? Приближается время великой блудницы, и она будет вот всех этих поверстных и христиан захватывать, как сеть захватывает рыбу. Я почему делаю упор на это? Мы должны сегодня встряхнуться. Те, кто равнодушен, небрежен, кто смотрит на служение Богу, простите за выражение, спустя рукава, а как всем, то и мне. Я 2 дня назад позвонил в Казахстан, там есть близкие, ну, они неверующие. Я с ними часто говорил раньше, беседовал. Я говорю, вот он тоже, ну, в моих лет, болеет тоже. Я говорю, о Боге надо думать. А я что? Говорю, что Бога нет. А что я плохого сделал? Я ничего кому плохого не сделал, все нормально. Братья и сестры, непробиваемая. Как не пытайся показать, что ты на гибельном пути. Ты погибший, непробиваемый. Друзья, сколько таких сегодня христиан? Они наполнят эту блудницу, эту всемирную церковь. Я просто обращаюсь сегодня к нам. Те, кто небрежен в служении Богу, мы кандидаты на это будущее бедствие. Мы попадем туда, если мы небрежны. Потому что, братья и сестры, небрежность и наше отношение к Богу, оно идет до какой-то точки. Вот я вроде верующий, я возрожденный, я дитя Божие, я радуюсь, пою в хору, рассказываю. А потом у меня такая пора остывания, надоело в хору, вышел скоро, стихи забросил, то забросил, сижу, собрание уже тоскливо, пропускаю, а потом все время... Ну, я член церкви. И когда меня спрашивают, я помню, мы у себя в Чимкенте, один брат не посещал собрание 2 года. 2 года не посещал собрание. Это наш близкий друг, Виталий его, наверное, помнит. Его посещали, и когда пришли к нему братья, уже на совете решили, надо его отлучить. Он же не посещает. И когда пришли к нему, говорят, ну, Виктор, ну как же так? Он говорит, братья, я так люблю церковь, я без церкви мысленю. Да как же ты любишь церковь, ты там не бываешь? Спустя годы, братья и сестры, я имел с ним откровение. Он пережил это отлучение, потом он покаялся, потом он был восстановлен. И незадолго перед смертью я с ним беседовал. Тяжкий грех у него был. Он не мог признаться. И вот это состояние тянуло его постепенно к умиранию. Я хочу сказать, небрежное отношение к Богу – это не сразу человек умер. Вот почему Давид в 31-м, 50-м псалмах говорит, «Возврати мне радость спасения и Духа Твоего Святого, не отними от меня». Почему Давид так молился? Да он четко и ясно увидел, угроза стоит над ним, он может потерять водительство Бога, и он в покаянии, да, я согрешил. Он день и ночь стенал, он плакал, он вопил, он в посте, во вретище, и вот перед ним стал Духа Твоего Святого, не отними от меня. Вот, братья и сестры, с нами происходит подобное. Когда мы небрежны, я вот наблюдаю, друзья, и передо мной исповедуется. Про человек приходит, исповедуется, грешит в Бостоне, а исповедуется в Стэт-Калледже. Найдет такого служителя, которого он никогда не видел и не знал, и он сегодня уедет. Он подойдет, ему на ушко скажет, да я там в блуде, там в воровстве, то другое, аминь. Брат помолится, иди с миром, и он успокаивается. Я не верю в это успокоение. Не верю. Ты должен пойти туда, где ты упал. Пойти туда к братьям, сестрам, церкви. Ты же причинил огромную нечистоту народу Божьему. Братья и сестры, вот таковые люди, думая или ложно обманываясь, думая, что с ними все в порядке, они постепенно опускаются, они незаметны в служении наших церквей, они у нас так, ну, мы называем прихожане. Воскресенье пришел, на утреннем побыл, ушел, больше его церковь не интересует. Таковые люди, они стоят на грани умирания. Вот настанет такой момент, когда Господь отнимет Духа Святого. Это смерть духовная. Она пройдет незаметно для этого человека и не всегда заметна для нас сразу. Он также ходит, он даже поет, читает и поет. Но там человек пережил духовную смерть. Это ужасно. Суд над великой блудницей. Обратите внимание, этот суд совершат 10 царей. Это интересная страница. 10 царей, которые были избраны. Ну, есть такое понятие, как близко к Антихристу. Наша земля, она будет примерно разделена на 10 регионов. Ну, как Совет Европы, как Американо, вот Южная и Северная Америка, они имеют свои союзы. Там в Азии есть союз. Так вот, таких союзов будет примерно 10. И в каждом будет свой царь, как сегодня в Европе, готовится к избранию единого президента всей Европы. К этому идет парламент есть, вооруженные силы, финансы должны быть одни и один правитель. Так вот эти 10 представителей власти, они будут избраны вместе с Антихристом. В это время Антихрист будет один из них. Но он будет выделяться своей способностью. И написано, они, эти 10 царей, получат власть на один час. Больше они не нужны. Для чего? Чтобы за этот час решить вопрос и передать всю власть Антихристу. Но обратите внимание, им мешает вот эта церковь. Они же люди от дьявола. У них ничего святого нет и не может быть. И вот эта ложная церковь, религиозная система, которая упивалась кровью святых, она выполнила свою задачу. Она для Антихриста больше не нужна. И вот эти 10 царей перед воцарением Антихриста написано: восстанут на эту блудницу, разорят, обнажат, сожгут ее. И 18 глава говорит о великом суде над этим городом Вавилоном. Друзья мои, это все будет в будущем. Почему это важно для нас? Вы, наверное, сидите, а думаете, а что это? Ну вот, а нам что это? Я подчеркиваю, друзья, когда Христос сидел на горе Елеонской, и когда в одном месте там написано «ученики сидели», в другом месте там четыре апостола, Петр, Андрей, Иоанн, Иаков, сидели, и они показали ему на здание храма на Елеонской горе, это было чудесное такое видение. Они говорят: посмотри, какие здания, какие камни. И Христос ответил: пройдет немного времени, и все будет разрушено. И тогда последовал вопрос: каким это, когда это будет? Ну, мы люди всегда хотим знать сроки. Мы говорим: скажи, когда это будет? Через год, через 10? Я запишу и буду ждать. Вот повешу, ага, вот надо готовиться. Мы хотим сроков, это наше. А Христос не ответил на этот вопрос. Он видел более страшную проблему верующих людей, в том числе и апостолов. Он это говорил апостолам, говорит: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение. Вот в чем опасность, братья и сестры. Не опасность в том, что мы не знаем, когда будет пришествие Христа. Это не обязательно нам знать. Эти сроки Отец положил в своей власти. Так ангелы ответили очень четко и ясно апостолам, когда они видели восходящего Христа. А вот чтобы вас не прельстили, берегитесь. Я хочу сказать, братья и сестры, кто знаком с историей евангелической церкви в Германии в период правления Гитлера, это довольно сильная церковь, это была государственная церковь Германии. Все ее священники и священнослужители, они получали зарплату от государства. И сегодня многие церкви, некоторых государств, также получают от государства, священники получают зарплату. И вот когда Гитлер пришел к власти, ему нужно было эту церковь сделать так, чтобы она работала на него. У его плана были истребления евреев, цыган, у него были планы против славян, и он, а церковь стала в тупик. Что же делать? Ну как истреблять евреев? Братья и сестры, обратите внимание, это была такая сильная пропаганда. Это столько говорилось, и постепенно церковь приняла программу Гитлера. И если еврей спасался бегством и сбегал в эту евангелическую церковь, то священник отдавал его властям на истребление. Это потом немцы просили покаяния у Бога. Потом они осознали ужас своего преступления. И государственная церковь Германии, она служила страшным идеям Гитлера. Постепенно склонилась. Там был такой Дитрих Бонгофер. Это был один из богословов этой церкви. Его посадили в тюрьму. И в 45-м году, в апреле месяце, буквально за несколько дней до освобождения, его казнили. Там был Мартин Немеллер. Это был руководитель евангелической церкви. И он стал в тупик. Он не мог противостоять и сказать: это антибиблейское. И он пятился, пятился, пятился. Его Гитлер лично пригласил к нему. Они встретились, Гитлер хотел повлиять на него, чтобы он принял эту программу. Но он не возразил ему особо, но не принял. В 1937 году его посадили, и он сидел в концлагере до 1945 года, когда пришли союзники, освободили. И церковь евангелическая выполняла. Я просто этим примером хочу показать, как может вот эта великая блудница, как мы можем соскользнуть в эти рельсы, чтобы Господь дал нам ясности сегодня. Апостол Павел пресвитерам из Ефеса, вот, братья и сестры, аж как-то
Ну, неприятно даже говорить. Порой пресвитера после проповедников там в кулуарах обличают. Ну, что ты так открыто говоришь? Апостол Павел ведь собрал-то пресвитеров. Это были люди рукоположенные, это были пастыри, это были служители, это была слава церквей. И он их собрал в Милите, пригласил, ему уже невозможно было заезжать в Эфес. Он по пути остановился в Милите, Эфес недалеко, он пригласил пресвитеров церкви. Он с ними там молился, говорил, наставлял. Он говорил: я чист от крови всех вас, я не упускал возможности возвещать всю волю Божию. А потом при расставании сказал такие слова: ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки. Извне. Мне это понятно. Волки всегда ходят вокруг стада. И волки всегда хотят пробраться в овчарню, чтобы изнутри разрушать. Но вторая половина стиха сложна. Из вас самих, я вот даже представляю, сидят вот эти пресвитера. Апостол Павел говорит: из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Корыстная цель. Я хочу подняться повыше. Я хочу, чтобы у меня была поддержка, чтобы меня все поддерживали. Значит, я должен как-то это из вас восстать, которые будут говорить превратно. Друзья мои дорогие, это Павел сказал. Вот это сказал он первой церкви. Мы живем в последние времена, насколько это сегодня опасно для нас. И он предсказывал: дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихрист. Я пропускаю апостол Петр. Апостол Иуда говорит: это люди, отделяющие себя от единства веры. Слово-то какое! Душевные, не имеющие духа. Вот как-то Павел это различал. Он вот так смотрел: вот, братья, я, сестры, я стою, скажу: ну вот ты душевный, а ты... Я не могу, я не знаю. Мне это не дано знать. Но Павел как-то это понимал. И он видел среди этих церквей люди душевные, не имеющие духа. Они красиво говорили о Боге, они были учителями. Они где-то, может быть, ездили, миссионеры. Мы видим галатам, они столько вредили апостолу Павлу. Они говорят: кто такой Павел? Мы раньше Павла. Кто такой Павел? Это люди, которые душевные, то есть невозрожденные, религиозные. Наученные религии, они приносили большое горе. И потом Тимофею Павел говорит: это люди поврежденного ума. Что такое поврежденный ум? Мы там живем, в Айсбурге, мы это прекрасно видим. Там у нас есть такой Матфей. Он буквально всегда порывается к нам на беседу. Он ко мне приходил. И вот когда начинаешь с ним беседовать, вот, братья и сестры, очевидно, поврежденный ум. Вот сумбур какой-то. Я прекращаю беседу. Говорю: все, Матфей, не надо. Не надо. Человек поврежденного ума, он где-то не покорился истины, он где-то в свое служение вел выпивку, пьянство и тому и другие пороки, которые мы не знаем. И сегодня он там ходит, американцам проповедует, говорит о Иисусе, идет с папиросой, идет с бутылкой. Друзья, я вот смотрю, думаю: ну, человек поврежденного ума. Когда человек противится истины, он непременно дойдет. И во второй главе второго послания Фессалоникийцам написано: за то, что эти душевные люди не покорились истины, пошлет им Бог духа заблуждения. От Бога придет. Вот они наполнят эту блудницу, они будут там. Они будут там сколачивать эти ряды.
они будут верить неправде и отвратятся к истине, и они будут упиваться кровью святых и свидетелей Иисуса. Это все в будущем. Дай Господь нам сегодня, дорогие братья и сестры, стоять на страже моего спасения, моего духовного состояния, чтобы огонь Божий, зажженный в день моего покаяния, он не угас. Это мы должны контролировать. Мы должны проверять себя вот через этот светильник, как со мною. У меня тут горит огонь. Или, может, там осталась зола, которая никак не воспламеняется, не воспламенится. Друзья мои, поможет нам Господь в этом. Пусть и эта тема будущего, она немножко даст нас задуматься о нашем настоящем, о нашем сегодняшнем духовном служении. И тот христианин, который ощутит в себе это близкое дыхание Бога. Есть такой гимн, чтобы жить им и дышать тобой, ощутит блаженный человек, счастлив этот человек, он на фундаменте, он на скале, он крепко утвержденный и никогда не поколеблется. Дай нам достичь этого состояния сегодня и с верой ожидать нашего Господа. Слава Ему! Аминь! Помолимся, братья и сестры.